Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам с удовольствием представляю мою гостью. Это заслуженная артистка России Наталья Терентьевна Иванова. Здравствуйте, Наталья Терентьевна.
Добрый день, Валентина Федоровна и дорогие радиослушатели.
Ну что ж, я знаю, что вы пришли у нас с очень такой замечательной вещью, которую хотелось бы услышать из ваших уст. Это, похоже, даже уже будет не просто чтение, а композиция даже, да, представлена вами,
да,
об Илье Муромце, о святом Илье Муромце, богатыре нашем, который покоится в Киево-Печерской лавре, мощи его покоятся. Ну вот вам слово, Наталья Терентьевна.
Преподобный Илья, родом из Мурома, подвязался в Киево-Печерской обители в XII веке. Некоторые из историков считают преподобного Илью Печерского за одно лицо с богатырем Ильей Муромцем. В былинах Илья Муромец представляется человеком религиозным. В сказаниях говорится, что Илья Муромец после ратных подвигов раздал нажитое им богатство на украшение храмов и посвятил себя исключительно богослужению и подвязался в делах благочестия. Уральский поэт Борис Ефремов написал былину «Илья из Муромских лесов», которая и прозвучит сегодня. Борис Ефремов, «Илья из Муромских лесов». Ой, вы, гусли мои, золоченые звонкие струны, петь бои да бои, уж не так мы, пожалуй, и юны. По лесам да полям, где колдует кудесница осень, мы отправимся в путь, да и всех за собою попросим. 30 лет, 30 зим, хоть пали вдоль проулка из пушки, он лежит на печи в покосившейся ветхой избушке. Светил ум у Ильи, здравые речи его громовые, да не может он встать, руки и ноги его как чужие. И горюет Илья, и горюя глядит он в окошко, а в окошке видна от скрипучей калитки дорожка, а дорожкой идут перехожие старцы седые, а в руках узелки да кленовые палки витые. «Здравствуй, отрок Илья!» — тихо молвит один из прохожих. «Ты приветь нас, сынок! Много видевших странников Божьих. Напои нас, Илья, ключевою водою студеной, дай молитву прочесть в светлой горнице перед иконой». Отвечает Илья: «Я бы рад напоить вас водою, да не волен я встать, сам не знаю, как сладить с бедою. Заходите, отцы, помолитесь, уста освежите, да о жизни своей да о былих Руси расскажите. Ой ты, отрок Илья, были русской земли непростые. Плачут травы росой, стонут в поле колосья литые. Ах ты, Русь, наша Русь, что ж ты в злую годину ненастья, все не можешь никак отказаться от жалкого счастья в гриднях первых князей, пировать и безбожно кичиться тем, что можешь на равных со знатью в застолье садиться. И ведь слава Руси уж давно потонула в раздорах, все князья перессорились вдрызг и живут в своих норах, как в запрудах бобры, ничегошеньки права не зная, что творится вовне, за пределами отчего края. Не с того ли опять копит темную силушку Каин? Жадным взглядом косит, гулко ходит вдоль наших окраин. Хмуро смотрит Илья, тяжелеет в душе его камень. Горько молвит Илья: «Кабы только владеть мне руками, кабы только мне встать на свои непослушные ноги, обошел бы я, Русь, все леса и поля и дороги. Я бы шел день и ночь, только б утром росою умылся, где копьем, где мечом, я бы с черной силой сразился. Ой ты, отрок Илья!» — тихо молвит один из прохожих. «Сгинуть в этом бою ни тебе, ни другому не гоже. Ты в бою победи, коли ты невиновный, а правый, и с победой вернись с долгожданной утерянной славой». Умолкает старик, сотоварищей взглядом обводит, тайной мысли своей в их глазах одобренье находит. Развязав узелок, вынимает бутыль вековую, предлагает Илье богатырскую воду живую. «Ты отпей-ка, Илья, ровно 30 глотков и не более. Не увидишь ли ты за окошком раздольное поле? Не услышишь ли ты, как шумят в нем высокие травы? Не сверкнут ли тебе золотые церковные главы?» Отвечает Илья с нескрываемой трепетной болью: «Вижу, вижу, отцы, за окном полевое раздолье, и гуляют ветра, и шелковые травы сникают, и церквей купола ярче солнца над ними сверкают». «Вот и славно, сынок!» — говорит перехожий калика. «Ну-ка, сажень плечей, от печных кирпичей оторви-ка! ты вставай-ка давай, с залежалой печурочки узкой. Ты теперь не Илья, ты Илья, богатырь светорусский. Как у нас на Руси рано снежные насты не тают, как у нас на Руси рано ласточки не прилетают. Но огрянет весна, берегись и Восток, и Европа, грома радостных птиц, шума вод, что бурливей потопа. Как у нас на Руси, даже в мае ночами морозно, как у нас на Руси расцветает черемуха поздно. А когда расцветет, хоть иди на нее с образами, ослепит и спалит, вспыхнув молнией перед глазами. Правду молвил старик, приуныл славный город Чернигов. В окружении врагов, звона сабель и всхрапов и вскриков, на 100 верст от него, словно дикая чаща лесная, расшумелась орда, ни минуты покоя не зная. Хмурит брови Илья. Ай, вы, горе, незваные гости! Видно, вам все равно, где сгниют ваши желтые кости. Видно, шеи давно вам не мяли по-нашенски с хрустью, раз пришли вы сюда поглумиться над матушкой Русью. Ну-ка, взвейся, мой конь, опусти на пришельцев копыта. Ну-ка, меч-кладенец, погуляй на просторе досыта. Ну-ка, кровушка-кровь, порезвись, закипи в моем теле, чтобы души врагов на покой к праотцам отлетели. И уж время летит, быстро льется былинное слово. Оказался Илья у развалин шатра золотого. Из-под груды шелков, оглушенный, с лицом, как из воска, выползает к Илье предводитель разбитого войска. «Ой, урус ты, урус!» — говорит еле слышно ордынец. Не срубай голова, а возьми мой бесценный гостинец. 1000 мер серебра, много золота, много алмазу. На Уруске земля, не хочу приходить я ни разу. Отвечает Илья, бровь соболью насмешливо вскинув. Все раздашь мужикам, поцелуешь им руки и ноги, дав припрыжку домой, вот по этой, по самой дороге. Да сказать не забудь соплеменникам вашим за чаем, как у нас на Руси мы незваных пришельцев встречаем. в Чернигове звон, в вольном городе праздник народный, плещет в чаше вино белопенной рекой полноводной. Ради славы Ильи, ради краха ордынской напасти пощедрели купцы и вельможи, и прочие власти. Эге-гей, мужики, где на Киев дорога прямая? Говорит им Илья, с благочестием поклон отбивая. Как мне сивку пустить, чтоб ни дальним путем, ни окольным, а до ночи предстать перед Киевом градом престольным? Тихнет гул мужиков. Вот один приподнял бородищу. Коль окольным путем ехать верст может статься и тысячу. Ну, а ближним путем может статься, что втрое короче, да скакать по нему не доскачешь не только что к ночи. Долу смотрит мужик, помолчав, продолжает, вздыхая. Этот путь не про нас, про него нынче слава плохая. Кто не ездил туда, ни калека, так просто покойник, залегает большак, соловей, чудо-юдо-разбойник. Вот и едет Илья, вот и видит на дубе высоком, прикорнул соловей, не поводит ни ухом, ни оком. Мирно спит соловей, только храп над землей раздается, только дуб вековой да зеленый до травушки гнется. Это что за сверчок? Или мне померещилось часом? Нет, и вправду сверчит. Грянул Муромец спящему басом. Задрожало, как листья осины, разбойное чудо. То-то, — молвил Илья, — мы ведь тоже свистаем не худо. Не один ехал всадник на дивном коне богатырском, притороченный к правому стремени в гневе мужицком.
Дико корчился от неудобства, позора и боли.
Соловей лиходей неизвестных размеров дотоле.
Ни когтистой ногой, ни примятым крылом, ни прижатым.
Мощным клювом своим, чем сродни была прочим пернатым, не могла шевельнуться у стремени страшная птица. Кровенился провал вместо правого глаза с косицей. И встречает их князь, и невольно почтил мужичину. «Будь любезен, Илья!» Прикажи Адихматьеву сыну свистнуть так, чтоб от этого свиста деревья погнулись, чтобы гости мои от недельного пира очнулись. Дал команду Илья, а разбойный свистун отвечает.
Кто же стянутый путами, а нынче свистеть начинает? Ты распутай меня, дай мне крылья и тело расправить, вот тогда и смогу я опять себя свистом прославить.
Засвистел соловей так, что тьмою подернулись дали, так, что маковки все у столичных церквей послетали, так, что знатные гости на землю толпой повалились, а зачинщики споров полами кафтанов прикрылись. Тут рванулся разбойник со всей своей силы живучей, но держал его муромец крепко рукою могучей. Все, побаловал, хватит. Везет его в поле и срубает чурбан головы, шибко гордый дотоле. Вновь заставлены в гридне столы и вином, и закуской. Рядом с князем Илья, богатырь святорусский. «Ах ты, гость мой Илья!» Тут князь отвечает. «Что за притча такая, что каждый меня поучает? А не хочешь чуток посидеть во дворцовой темнице, чтоб в подвальной тиши подуматься, остепениться? Хорошо у тебя, княже добрый, поставлено дело. Подпоил неугодного, да и в тюрьму его смело». Трое суток без просыпу, тут ошибусь я едва ли, захмелевший Илья пролежал во дворцовом подвале. Но почувствовал вдруг, что озябли и руки, и ноги, словно сбился в глубокий сугроб с заметенной дороги. Сбросил в угол Илья завизжавшие жалобно цепи. «Мне бы надо сейчас в занесенные нечистью степи». Тут со скрипом ужасным железная дверь распахнулась, и как будто всевидящей воле небес повинуясь, горы мягких пуховых перин, одеял и подушек в подземелье внесло чуть не войско монашеских служек. Удивился Илья, уж не княжье ли это причуда? Осторожно спросил, от кого это дивное чудо? «От прекрасной Апраксы, от княжеской дочки!» Сказали, поклонились и тут же за дверью железной пропали. Вот лежит в подземелье Илья на перинах лебяжьих. Вот лежит и гадает о новых, о замыслах вражьих. Тут со скрипом столетним железная дверь распахнулась, и как будто всевидящей воле небес повинуясь, горы мяса печеного, жареной рыбы, индюшек в подземелье внесло чуть не войско монашеских служек. И опять удивился Илья, что ни день, то причуда, и тихонько у служек спросил: «Ну, а это откуда?» «От прекрасной Апраксы, от княжеской дочки», сказали, поклонились и тут же за дверью железной пропали. Вот лежит в подземелье Илья на перинах лебяжьих, вот лежит он и снова гадает о замыслах вражьих. Тут железная дверь, чтоб ее разнесло, заскрипела. «Неужели сам князь? видно, вправду забота приспела. Но вошла в маломальский обжитый подвал обветшалый молодая Апракса княжна красоты небывалой. Растерялся Илья, встал неловко с пуховой постели. Может, надо к девичьей руке подойти в самом деле? И уж было пошел. Да Апракса сама подбежала и к руке богатырской своими губами припала. Шлет отец мой гонцов по Руси, по предзимнему хмурой, чтоб на завтра вернулись с Алешей, Добрыней, Микулой, а они без Алеши, Добрыни, Микулы вернулись. Добрые молодцы с прошлого пира еще не проснулись. И выходит Ильюша родной, больше нет нам защиты, как лишь только от силы твоей, Божьей волей открытой. Тихо молвит Илья: «Эх, красавица, взять тебя в жены? Да сама не пойдешь, не пуховые наши законы». Повернулась Апракса, чтобы молодцу слово промолвить, а уж нет никого. Наваждение, и рядышком шел ведь, да исчез. Только посвист призывный с подворья раздался, да по улицам с цоканьем конь богатырский промчался. Русь моя, Русь, ты ответь, как же это случилось, что в народе твоем лиходейка вражда зародилась? Почему с дикой злобой, как будто бы на супостата, поднимается сын на отца и встает брат на брата? Да еще ведь подлее они поступают с тобою. Если силы своей не хватает, спешат за ордою, и ты глазом моргнуть не успеешь, орда объявилась. Ой ты, Русь моя, Русь, объясни, как все это случилось». «Ну-ка, взвейся, мой конь, опусти на пришельцев копыта! Ну-ка, меч-кладенец, погуляй на просторе досыта! Ну-ка, кровушка-кровь, порезвись, покипи в моем теле, чтобы души врагов на покой к праотцам отлетели! То не смерч-ураган дерева из земли вырывает, то не грома раскат дали мглистых полей сотрясает, то не молний блеск ослепляет поганым зеницы, и не горный поток разъяренно тесниною мчится, то не смерч, а Илья на поганых коня направляет, то не гром, а Илья мощным зыком орду оглушает, то не молнии блеск, а Илья кладенец вынимает, и не горный поток, а Илья по нечистым гуляет. Где опустится конь, там ручей засверкает игриво, где прокатится зык, там плакучая склонится ива. где мелькнет кладенец, там за место кичливого стана вырастает курган и трава у подножья кургана. Ой, вы, гусли мои, золоченые звонкие струны, петь бои да бои, уж не так мы, пожалуй, и юны. На часок, на другой мы расстанемся с нашим героем на лирический лад золоченые струны настроим. По лесам да полям, где колдует кудесница осень, мы отправимся в путь, да и всех за собою попросим. Будем тихо идти, красотой древних мест любоваться. Так, глядишь, и дойдем до столицы Руси, может статься.